ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Сегодня мы продолжим читать стихи с 8 по 12 из 13 главы Бхагавадгиты. Здесь перечисляется много аспектов знания и очень большой комментарий, поэтому этот текст, как правило, разбивают на несколько частей, чтобы подробно рассмотреть все. На доске какой написан?
Третий,
да? Ну, давайте третий. Повторим. Асактир анабишвангах Путрадара грихадишу Нитям ча самачиттатвам Ишта ништо папатишу Асактир анабишванга Путрадара грихадишу Нитям ча самачиттатвам Ишта ништо папатишу Асактир анабишванга Путрадара грихадишу Нитям ча самачиттатвам Ишта ништа папатишу. Я прочитаю еще раз перевод всех этих пяти текстов, поскольку они тут все связаны. Кришна перечисляет различные аспекты знания. Скромность, смирение, отказ от насилия, терпимость, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, стойкость, самодисциплина, отказ от объектов чувственного удовлетворения, отсутствие ложного эго, осознание того, что рождение, смерть, старость и болезни есть зло, отсутствие привязанности, свобода от затягивающего влияния детей, жены, дома и прочего, спокойствие перед лицом как приятных, так и неприятных событий, постоянная и чистая преданность мне, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от общей массы людей, признание важности, самосознание, философский поиск абсолютной истины, все это я провозглашаю знанием, а все, что бы ни существовало, помимо этого, есть невежество. И поскольку часть этих уже аспектов знания мы рассмотрели, мы начнем дальше по комментарию читать. С качества стойкости начинаем. Итак, комментарий Шрилы Прабхупады. Стойкость означает, что человек должен обладать большой решимостью совершенствоваться в духовной жизни. Без такой решимости невозможно достичь ощутимого прогресса. Самодисциплина означает, что человек не должен принимать того, что оказывает неблагоприятное воздействие на духовное развитие. Следует приучать себя к этому и отвергать все, что тормозит продвижение по пути духовного развития. В этом состоит истинное отречение. Чувства настолько сильны, что всегда стремятся получить удовлетворение. Не нужно потворствовать таким желаниям, ибо без этого можно обойтись. Чувственные потребности следует удовлетворять лишь в той мере, в какой это необходимо для поддержания тела в состоянии, обеспечивающем возможность исполнять свои духовные обязанности. Самым важным и самым неуправляемым органом чувств является язык. Если человек обуздал свой язык, то у него есть все шансы обуздать и другие чувства. Назначение языка состоит в том, чтобы ощущать вкус и создавать звуковые вибрации. Поэтому, постоянно следуя регулирующим принципам, необходимо сделать так, чтобы язык всегда вкушал прасад, остатки пищи, предложенной Кришне, и был занят произнесением махамантры. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Что касается глаз, то им не следует позволять видеть что-либо помимо прекрасного образа Кришны. Это даст возможность управлять глазами. Точно так же ушами можно слушать о Кришне, а носом вдыхать благоухание цветов, предложенных Кришне. Это путь преданного служения, и Бхагавадгита разъясняет науку о преданном служении. Преданное служение – главная и единственная цель. Неразумные комментаторы Бхагавадгиты пытаются привлечь ум читателя к другим вопросам, но Бхагавадгита не рассматривает никаких иных вопросов, помимо преданного служения. Ложное эго означает отождествление себя со своим телом. Когда человек понимает, что он не есть это тело, что он душа, это его истинное эго. Эго есть всегда, и от ложного эго следует избавиться, но не от истинного. В ведической литературе Брихадаранья Упанишад говорится «Агам Брахмасми» – «Я есть Брахман, я есть Дух». Это «Я есть» ощущение своего «Я» существует также и на стадии самосознания, в которой человек достигает освобождения. Это ощущение «Я есть» представляет собой эго. И когда чувство «Я есть» связывается с этим ложным телом, оно становится ложным эго. Когда ощущение своего «я» связывается с реальностью, это истинное эго. Существуют философы, которые говорят, что мы должны отказаться от своего эго, но мы не можем этого сделать, потому что эго означает личность. Но от ложного эго, отождествления себя с телом, следует отказаться. Нужно попытаться понять, что рождение, смерть, старость и болезни несут нам страдания. В различных ведических источниках имеется описание рождения. В Шримад-Бхагаватам очень ярко описан мир нерожденного младенца, его пребывание в чреве матери, его мучения и так далее. Нужно ясно отдавать себе отчет в том, что рождение связано со страданием. Так как мы забываем обо всех мучениях, которые претерпели в чреве матери, то мы и не стараемся решить проблему новых и новых рождений и смертей. Подобно этому, умирающий человек подвергается всевозможным страданиям, о которых также упоминается в подлинных шастрах. Все это следует обдумать. Что же касается болезни и старости, то о них каждый человек узнает на собственном опыте. Никто не хочет болеть, никто не хочет стареть, но избежать этого нельзя. Если мы не будем придерживаться пессимистического взгляда на материальную жизнь, принимая во внимание страдания, связанные с рождением, смертью, старостью и болезнями, у нас не будет стимула к духовному развитию. На этом мы остановимся. Так что, кто будет читать завтра, это вот отсутствие привязанности к семье вот с этого момента. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурмилитамина тасма шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам ставидами на бутале своям рупа кадамахям дадати свападантикам ванчакалпатрубьяшча крипа сингупья эвача падитанам паванипью вайшнавипью наму намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гура Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе Харе Наму Вишну Падая Кришна Пачитая Бадра Вишма Ати Прабу Вишну Сам Нитим Нитим Гуртам Вишчая Нитам Нитим Прабу Падай Сипришта Стам Ями Гуру Падаше Наму Вишну Падая Кришна Пачитая Бадра Вишма Ати Бхакти Виданта Салам Нитим 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 Сарасвати Деви Гуру Вани Причари Нами Виши Ришу Нивади Пашчати Ады Шатарини. Итак, мы вспомним немного о том, что означают эти стихи. В этих стихах перечисляется 19 аспектов знания. И знание имеет определенное назначение. В этом материальном мире мы привыкли думать, что знание просто дает человеку определенное какое-то образование, которое помогает ему заниматься экономической деятельностью. Нужно образование какое-то. Вот на основе образования человек получает профессию, потом он вписывается в какую-то систему, отдает свою энергию, свою квалификацию, за это получает какие-то деньги. Так люди расценивают знание. То есть знание такое утилитарное, в материальном плане практичное. И вот в связи с этим люди знание ценят. Поэтому они говорят, иди учись туда, учись сюда, потому что без учебы никуда, без диплома не пройдешь, без знания. Но здесь Кришна говорит о том, что у знания, вообще говоря, изначально другое назначение. Смысл знания состоит в том, чтобы вытащить душу из этой кшетры, из этого поля деятельности. До этого в начале этой главы он говорил, что физическое тело – это сложное соединение разных элементов, физических элементов и психических элементов, ложное эго, разум, ум, чувства. И физическое тело, в нем находится это тонкое тело, психика, и все это связано определенными отношениями с миром, вписано в определенную среду. Человек определенной национальности, определенного пола, возраста, говорит на определенном языке, является частью какого-то вот социума, какой-то структуры. И поэтому человек себя очень тесно отождествляет со всеми этими вещами. Но все это как бы поле деятельности, в котором мы находимся, оно является временным, приходящим. Меняется тело, меняется ситуация, меняется возраст, все меняется. Человек может из одного места в другую страну переехать, в другой город, в семье какие-то изменения могут произойти. То есть постоянно жизнь материально обозначает изменения, 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 изменения. Но посреди всех этих изменений существует нечто вечное. И это вечное — это само живое существо, само «я», которое находится внутри этого поля деятельности, внутри этого тела. И сознание живого существа, то есть сама вот эта вот глубинная сущность «я», оно обладает качеством постоянства, вечности. И поэтому живое существо хотело бы в своей жизни какой-то стабильности. А материальная жизнь обозначает постоянные изменения. Причем они как бы редко поддаются нашим каким-то, нашему управлению. Что-то мы можем изменить, но большей частью какие-то вещи просто приходят в нашу жизнь, которые просто приходится принимать эти изменения и адаптировать свою психику, привыкать к этим изменениям, что порой бывает достаточно болезненно. И поэтому Кришна говорит, что жизнь вечной души в этом временном материальном теле, поле деятельности, полна беспокойств. Это проблематичное существование. И знание — это то, что помогает вечной душе выйти из этого временного поля деятельности. То есть вот в этом назначение знания — помочь живому существу, вечной душе, выйти из этой временной ситуации. И поэтому здесь он перечисляет вот такие аспекты знания, которые именно имеют такую духовную цель, которые именно помогают живому существу достичь освобождения, выйти на поверхность. И Кришна даже говорит в конце, что все то, что помимо этого, он говорит, какие-то вещи, которые могут проходить как знание, ну, как бы называют люди вот это знание, физика, химия, другие вещи, да, это как бы какие-то отрасли знания. Он говорит, на самом деле это просто разнообразные формы невежества, потому что они не помогают душе достичь освобождения. Это знание, которое может быть практично для каких-то таких вот вещей утилитарных вот в этом временном материальном бытии. Но душе в перспективе это, в общем-то, никак не помогает. Вы можете быть Нобелевским лауреатом, вы можете быть 7 пядей во лбу с точки зрения какой-то материальной науки, но перед лицом смерти это знание вас не может спасти. То есть материальное знание в данном случае кажется совершенно бесполезным. Люди могут рукоплескать какому-то великому светилу, какому-то ученому, но по отношению к Богу, как говорится, мудрость мира сего есть безумие перед Богом. Вот, то есть все то, что не помогает нам приблизиться к Богу, хотя это выглядит как бы как знание, вот, но по сути дела это, он говорит, все это я объявляю невежеством, все, что помимо этих вещей, которые не помогают душе возвыситься. Итак, это как бы лейтмотив этой главы, этого стиха, и теперь мы продолжим рассматривать дальше эти аспекты знания, которые Кришна перечисляет. Еще один момент, который нужно сказать, это то, что обычно, когда люди говорят «знание», они имеют в виду человек знающий, ну, много может говорить или что-то такое объяснять, а здесь знание предстает в облике определенных качеств. То есть, смотрите, он говорит «скромность», «смирение», «чистота», «отказ от насилия» и так далее. Вот сейчас мы переходим к такому качеству, как «стойкость», «контроль чувств». То есть, вроде бы эти вещи мы склонны скорее назовем качествами личности. Качествами личности. Но Кришна говорит, это аспекты знания. То есть, знание он имеет в виду в их практической, в знании в практической форме. Если человек просто обладает, ну, как, например, студенты что-то там сдают, они учат кучу всего, листают свои конспекты, книжки, знания считается. Потом они экзамен сдали, эту книжку выкинули и забыли. Вот. Но знание – это то, что имеет именно вот такое вот практическое выражение применения в определенных качествах. И поэтому здесь Кришна называет качество. И это качество само по себе обозначает, что у человека есть знание. И вот, например, мы говорим, сейчас будем говорить о качестве стойкости. То есть, когда стойкость обозначает, Шрила Прабхупада объясняет комментарий, стойкость обозначает приверженность выбранному пути, цели. Человек выбрал какую-то цель, и он движется к ней. То есть, это какое-то определенное качество сознания, его называют решимостью еще. То есть, решимость – это качество разума, способность разума следовать назначенной какой-то цели, выбранной. И вот это качество, оно само по себе и уже практически отражает какое-то знание. Знаете. Если этого качества нет, то можно сколько угодно говорить о высшей цели, о каких-то высоких идеалах. Но если человек реально в своей жизни не привержен этой цели, то означает, что настоящего знания у него нет. Теория какая-то может быть. Поэтому, когда Кришна говорит здесь о знании, то он знание показывает в этих вот воплощенных аспектах, в конкретных качествах, в которых это знание выражается. Итак, Стойкость, здесь Прабхупада говорит, что стойкость означает, что человек должен обладать большой решимостью совершенствоваться в духовной жизни. Без такой решимости невозможно достичь ощутимого прогресса. Многие люди полагают, что духовная жизнь – это просто некая вера, что, допустим, вы развили какую-то маленькую веру, что есть, ну, какое-то, предположим, вечное царство Бога, и что там лучше, чем здесь, и, в общем-то, наше место там. И для этого достаточно просто, допустим, с какой-то религиозной группой или церковью себя связать, допустим, каким-то актом, таким как крещение или посвящение, инициация. И многие думают, что это само по себе является достаточным условием. Это условие является необходимым, но недостаточным. А теперь на основе какой-то веры, просто веры в то, что существует какая-то высшая вечная реальность, наш дом родной, кроме этой веры, теперь должен быть процесс, который позволяет человеку идти туда. Просто от того, что я знаю, что вот сейчас, например, я сижу здесь, а, например, через бухту Золотой Рог там находится где-то мой дом, просто от того, что я знаю это, я туда не попаду. Понимаете? Просто я верю, что там мои близкие, мои родные, там хорошо. Просто этой веры мало. Я должен выйти отсюда и пойти по определенному маршруту, я должен заплатить определенную цену, какое-то определенное время должно пройти, и я прилагаю сознательные усилия. Я не могу идти туда или сюда и просто думать, да, у меня просто есть вера, какой-то дом, все. Нет, если человек так думает, то вряд ли он куда-нибудь придет, а если и придет, то не к себе домой, потому что непонятно, куда он придет. То есть возвращение обратно к Богу – это цепь последовательных шагов. Цепь последовательных шагов. Один за другим человек предпринимает эти шаги. И наша удача состоит в том, что Кришна очень четко все, так сказать, прояснил, он объяснил. Иногда люди говорят, вот, особенно какие-то возникают проблемы, они говорят, как дальше жить, вообще непонятно, что делать. И этот вопрос, как жить, возникает тогда у людей, когда им не совсем понятно, зачем жить, когда они цель не очень понимают. Если цель нам ясна, что нам нужно прийти к Кришне, если цель ясна, куда, то как – это дело техники. Как? Как прийти? Как жить? Как жить и как прийти к Богу – это одно и то же. Как прийти к Богу? Итак, это вопрос технический. И он легко решается, или более-менее относительно легко, когда мы знаем, зачем. Зачем мы живем, какова цель нашей жизни. Если у нас нет ясного понимания, зачем мы живем, тогда возникает вопрос, как? Как дальше жить? Что делать? Куда пойти? Куда податься? Чем заняться? Такие вопросы возникают только в том случае, если человек не знает, зачем он живет, какова его цель. А если цель ясна и очевидна, то все остальное – это просто вопрос времени и техники, не более того. Итак, качество стойкости, оно указывает на то, что у человека есть высокая мотивация. Если вы хотите прийти домой, то вы будете туда целенаправленно идти. Вы будете и день, и ночь туда идти. Вы готовы даже где-то там попоститься, не поспать, перенапрячься немножечко. Но вы готовы туда идти, потому что у вас есть такая цель. Если такой цели нет, то вы будете каждые 5 минут сяду на пенек, съем пирожок, перекурил, туда посмотрел, сюда посмотрел, отвлекся на что-то еще, кого-то там встретил, с кем-то поговорил, ля-ля, потом так, а это куда это я, а? Как это в этом мультфильме Винни-Пух, это куда это я шел, понятно, это я к этому, к ослику на день рождения шел, шел, подарок по дороге съел, его этот мед, так, куда это я шел, а вот куда я шел, то есть если человек забывает цель, тогда он может потеряться на дороге. Но если цель всегда у него очень ясная, то вот эта вот сама по себе ясная цель, она делает его стойким и решительным, понимаете? То есть люди иногда говорят, откуда взять стойкость и решимость? Стойкость и решимость у нас есть, понимаете? Но в материальной жизни. Вот, когда человеку чего-то нужно с материальной точки зрения, он готов сквозь стены пройти, вот, все инстанции пройти, но своего добиться, из-под земли достать, через огонь и воду, он готов много энергии потратить для того, чтобы добиться своих материальных целей. То есть мы видим, что четкое присутствие цели, вот что делает человека решительным. Когда он ощущает эту цель и знает, что мне это нужно. Вот это само по себе делает его очень стабильным и решительным. Если цель какая-то такая очень туманная, непонятная, человек не осознает ее, то то откуда возьмется решимость? Решимость будет в других вопросах. Кришна говорит, что решимость бывает в разных гунах, в гуне благости, в гуне страсти, в гуне невежества. Если у нас не будет решимости в духовных вопросах, то, вероятнее всего, будет решимость в вопросах экономической деятельности, как Кришна говорит. Та решимость, с которой человек устремляется к плодам религиозности, экономического процветания и чувства наслаждения, это есть решимость в гуне страсти. То есть решимость так или иначе есть, но она будет мотивирована какими-то более такими простыми, приземленными, достижимыми задачами. Вот хочу что-то на этой неделе достичь, нужно обязательно это сделать, понимаете? Вот. Но для того, чтобы прийти к духовной цели, для этого необходимо постоянно напоминать себе об этой цели. Если этого не будет, то наша решимость будет в течение времени ослабевать, потому что само действие времени так построено, мы говорили уже об этом законе энтропии, что время течет в последовательности определенной благость, страсть, невежество. То есть всегда все начинается каким-то энтузиазмом, мы чем-то вдохновляемся, но с течением времени раз, энтузиазм рассеивается, и мы уже в таком состоянии какой-то прострации, нерешимости, мы уже не знаем, что делать. И опять мы встречаем какого-то человека, который опять нам что-то такое наговорил, мы опять загорелись, опять пошли. То есть, как вот всякая волна рассеивается в пространстве, затухает, колебания затухают, потому что материальная среда, она создает, ну как с точки зрения даже физики, трение, определенную, это среда сопротивления, это создает какое-то трение, и поэтому любая волна затихает, понимаете? Вы можете крикнуть за всех сил, Харе Кришна, рядом с вами кто-нибудь, у него уж перепонка барабанная лопнет, а уже за 100 метров уже еле-еле это будет слышно, понимаете? То есть затухает эта волна. Точно так же любое действие, если его не поддерживать постоянно, не как бы подзаводить себя, то оно затухнет. Заведите часы, ну сейчас уже механически редко встречается, тем не менее. Завели вы часы, они так хорошо, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, на следующий день уже меньше. Если не завели на следующий день, потом раз-раз-раз смотришь, встали часы. Это что обозначает? Значит, что их нужно заводить постоянно. Постоянно, то есть энтузиазм в них нужно, так сказать, в эти часы, да, внедрять такой энергию такую, и тогда они будут постоянно тикать весело всю жизнь. Точно так же для того, чтобы наша духовная практика продолжалась, чтобы мы с решимостью ей следовали, для этого нас все время нужно мотивировать этой высшей целью. Но это не означает, что мы должны быть такими зависимыми, сегодня мне ничего не сказали, я сам. Духовную жизнь, как правило, люди взрослые начинают. Поэтому так же, как мы сами заводим свои часы, то есть так же, как мы сами без принуждения чистим зубы, моемся и так далее, без принуждения делаем те вещи, которые диктуют на наше тело, точно так же преданный должен научиться быть в этом плане самомотивированным, дисциплинированным человеком. Дисциплина обозначает, что полагается какие-то вещи каждый день делать. Есть определенный материальный цикл, материальные действия, которые каждый день повторяются, связаны с гигиеной, с питанием, сном, отдыхом и так далее. Точно так же есть и определенные вещи из духовной сферы, которые каждый день должны повторяться. Если, например, мы что-то чем-то пренебрегаем в материальной сфере, день не поели, не поспали, не помыли, что-то еще, обязательно будет какое-то чувство дискомфорта на физическом плане, обязательно. Вот точно так же, если человек чего-то не сделал из духовной практики, то обязательно будет наблюдаться некая духовная слабость, какая-то апатия, какое-то падение интереса к духовному, то есть мы не получили каких-то стимулов определенных. Вот. И так духовная жизнь начнет постепенно высыхать, и все, как вот цветок, надо его поливать, понимаете, нужно каждый день поливать. Он может дня три постоять без воды, допустим, на четвертый смотришь, пожелтел листочек, на пятый уже совсем пожелтел, потом уже опадать начали. Это что такое? Это обозначает, не получает растение своей пищи. Точно так же духовная жизнь – это живой процесс выращивания в своем сердце семени любви к Богу. Есть разные семена. Есть семя кармы, желание материально развиваться. Есть семя гьяны, развивать свой интеллект, свое знание и так далее. Есть семя сиддхи, достижение мистических способностей. А есть семя бхакти, семя любви к Богу. То есть в основном вот эти вот четыре разновидности семян. Там среди них можно куча других уже классификаций проводить, но по сути дела всего четыре устремления в жизни могут быть. Желание материального развития, желание интеллектуального развития, желание мистического развития и желание исключительно духовного развития. И уже там всякие разные подразделы этих вот четырех основных направлений в жизни. Итак, все эти вещи начинаются с того, что мы получаем какое-то семя интереса. Например, если вы пообщались с каким-то человеком, который занят каким-то очень интересным бизнесом, он какое-то дело такое интересное раскручивает, и вы видите, наблюдаете этот цикл, и вот к нему он вложил, допустим, в него рубль, а на выходе получил 100 рублей, думаете, это интересная технология. В общем-то, хорошо, был рубль, стало 100, вот я там что-то, как-то так сказать, смухлевал, что-то сделал такое, одно другое действие, раз, 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 и получилось вот что. Интересно, если у человека есть интерес материального развития, то в его семя, в его сердце посажено семя карма-биджа, семя материального развития. И вот эта тема будет интересовать. Другой человек встретил какого-нибудь великого философа, тот рассказал ему о том, что а материя – это все ерунда, это все временно, вот есть знания, другие вещи, какая-то там вечность. Он посадил в семя этого человека, в сердце этого человека семя гьяна-биджи, и теперь этот человек сидит, книжками обложился, читает и так далее. Вот. Если вы встретили какого-нибудь великого мистика, который творит чудеса, у вас появится желание тоже стать таким же, сиддха, захочется стать совершенным в мистическом плане. А если мы встречаем великого бхакту, великого преданного Кришны, который развил в себе эмоцию, которая делает его достойным вернуться обратно к Богу, и мы хотим этого, мы получаем от него бхакти, бхакти-лата-биджу, то есть семя лианы преданного служения. Поэтому процесс преданного служения – это, как Господь Чайтанья говорил, его называют еще мали-чайтанья. Мали-чайтанья, мали обозначает садовник, садовник Чайтанья. Он объяснил эту науку, как в сердце необходимо выращивать это вот семя преданного служения. Если семя попало, просто попало, и мы имеем какой-то маленький духовный интерес, это называется просто шрадха, вера. Вера в то, что есть какая-то высшая духовная реальность, ее можно достичь, это вера. Но семя есть семя, а растение, выросшее и уже плод, это совсем другое, понимаете? Семена продаются, возьмите какой-нибудь пакетик семян, не знаю чего, какого-нибудь баклажана. Этот пакетик будет стоить, ну не знаю, ну 5 рублей, ну 10 рублей. А если из каждого вот этого семечка вырос баклажан, то тут вам только 2 баклажана будет стоить, допустим, 20 рублей или еще сколько-то, понимаете? То есть семена немного ценятся, а уже выросшие плоды дорогие, понимаете? Дорогие. Это говорит о том, что почему они такие дорогие? Потому что вложили энергию определенно, за ними ухаживали, их выращивали и все прочее, доставляли. Вот вам плоды. То есть плоды по своей цене превосходят, чем семена. Понимаете? Потому что много вложено энергии. Итак, вера в Бога – это семя. Это просто шрадха, это маленькое семя, начало духовной жизни. Но семена есть семена. Если вам на обед семена подать, как вы к этому отнесетесь? Вот. Мы говорим, нам плоды давайте. Вот, потому что реальный вкус и реальную энергию мы получаем от плодов, а не от семян. Семя это полуфабрикат, еще предстоит ему вырасти, понимаете? Так вот, духовная жизнь обозначает, что мы должны проделать путь от веры до любви, от семени до плода. А плод уже характеризуется, он дает много энергии, он дает вкуса много, мы можем наслаждаться этими вещами каждый день. Итак, стойкость и определенный этот вот контроль чувств, самодисциплина – это те качества, которые как раз воплощают в себе вот это знание, понимание того, что духовная жизнь – это не просто какая-то вера, это то, что должно привести нас к определенной цели. И здесь еще Шрила Прабхупада выделяет такой момент, как то, что среди всей деятельности, поскольку деятельность – это все время деятельность чувств, он говорит, самая главная деятельность чувств – это деятельность, занимающая наш язык. Он говорит, что среди всех чувств язык является наиболее сильным и трудноконтролируемым. У языка две функции. Он говорит, одна функция – это ощущать вкусы, а вторая функция – это произносить вибрации, определенные звуки. И вкус, мы знаем, это то, что движет человеком. Мы можем даже понимать, что какая-то вещь является глупостью, но если мы развили к ней вкус, допустим, мы знаем, что курение – это глупость. Это знают все, даже самые заядлые курильщики знают, что это глупость. Но если они развили вкус к этому, то несмотря на то, что они понимают, что это глупость, они будут это делать. Это говорит о том, что живое существо движимо вкусом. Не разумом, а вкусом, понимаете? То есть вкус стоит выше разума. И язык – это как раз то, что ощущает вкус. Вот поэтому, что Прабхупада говорит, так важно сделать, очистить чувство вкуса, то есть развить высшие вкусы. В сфере пищи это не так сложно. Мы знаем, это просто дай нам что-нибудь более вкусное, и мы легко язык придаст свои прежние убеждения без проблем. Он такой изменник быстрый. Там какие убеждения? Какой разум? Потому что живо движимо вкусом, а не разумом. Дайте мне что повкуснее, я пойду за вами. Вот, да. Прикормить можно кого угодно. Поэтому такой важный аспект вайшнавской культуры – это приготовление для Кришны разнообразных вкусных блюд. То есть это не просто вопрос вегетарианства. Вегетарианство – это одно, но бывает такое вегетарианство, от которого люди страшно страдают. Они превращают питание свое в какую-то ужасную муку, какие-то страшные диеты придумывают, еще что-нибудь такое. Вот я помню, когда я попал в одно место в Дальнем Востоке, это был один такой храм, не скажу где. Вот. Там были очень странные представления у преданных об этом питании. И когда меня там попытались чем-то накормить, я попробовал все это и говорю, а за что вы себя так вообще истязаете? Что вы себе сделали? Почему нельзя сделать вкусно все? И мне там какую-то целую теорию выдвинули, вот, что вообще нельзя наслаждаться и так далее. Вот, и это должно быть не соленым, а это то, это что, не нужно потворствовать чувствам. Я говорю, ну, вы знаете, вы так недолго протянете на самом-то деле. Вот мало того, что там были некоторые прямые нарушения, несочетаемость некоторых продуктов, об этом я уже молчу. Достойка диска, да? Вот, то есть все это было ужасно как бы пресно и совершенно невкусно. Я говорю, это у вас пир или что? Или у вас пост, или что это такое? Вот. И они мне пытались объяснить, что это такое невразумительное, и мне пришлось с одним преданным, с которым мы туда приехали, пойти на кухню и начать обучать их просто азам. Что вот это разные специи, вот это вот вещи, которые создают вкус, это с этим сочетается, этим сочетается и так далее. Вот. И они были полностью поражены тем, что на самом деле питание должно быть очень вкусным, понимаете, не просто питательным, а очень вкусным. Потому что если наш язык наполнен этими разнообразными вкусами, все 6 вкусов присутствуют, то это само по себе умиротворяет ум. Если ум недоволен, ему чего-то не хватает, понимаете, вот, кому-то сладенького, кому-то кисленького, кому-то чего-то остренького и так далее. Вот. Итак, здесь Шрила Прабхупада говорит, очень важно, язык покорить с точки зрения вкусов, это должен быть не просто материальный вкус, сочетаемость это одно, а теперь ко всему этому должно быть добавлено вот это вот чувство преданности. Иногда люди говорят, вы там подсыпаете в свои пирожки что-то такое, мы знаем, какие-то наркотики, теперь люди не могут от этого избавиться. Они знают, что это вкус бхакти. Бхакти обозначает, что человек вложил, по-простому говоря, душу. И не просто душу, чтобы на кого-то произвести впечатление, вот поешьте вот мои пирожки фирменные, лучше всех пеку. Вот. А это чувство для удовлетворения Бога. Бог – источник чувств. Он обладает изначальными чувствами. Наша функция – своими чувствами доставить ему удовольствие. Как сказано в Бхакти Расамрита Синху, у нас есть 5 основных чувств. У него 5 чувств и у нас 5 чувств. Когда мы соединяем свои 5 чувств с его чувствами, это называется хришикена, хришикеша севанам бхакти, урочи, преданным служением. Когда свое зрение, свое обоняние, слух, вкус, прикосновение, когда эти свои 5 чувств мы занимаем в служении Богу. С его чувствами соединяем свои чувства. В это время как раз происходит очищение наших чувств. То есть очищение происходит тогда, когда мы касаемся чего-то более чистого. Если, например, вы коснулись какой-то грязи, земли или какой-то нечистой субстанции, что нужно сделать? Под более чистую субстанцию, под воду подставить, вода, понимаете? Еще более тонкая субстанция, скажем, воздух очищает. Мы знаем, что одежду, если просто даже на ветер ее вывесить, если, ну, там, один раз у вас шелковая одежда, говорится, что ее даже достаточно на ветер повесить, она будет просто продуваться и уже она будет очищаться. Это еще более тонкая субстанция. Еще более тонкие субстанции – это уже духовные, мантры, звуки и так далее. Итак, чувства очищаются тогда, когда они сами соприкасаются с чем-то более тонким, более чистым. Итак, чувство Бога, чувство Кришны – это чувство совершенной личности, чистой личности. И когда мы касаемся чистой личности, то его чистота входит в нас, наши чувства очищаются. И очищаются чувства, в чем проявляется очищение чувств? В том, что они начинают испытывать более тонкие вкусы.
То есть очищение чувств — это не просто, ну, руки помыл, понятно, были грязные, стали чистые. Вот там какая-то грязь была, теперь ее не видно. Как очищаются чувства? Очищение чувств проявляется в том, что этими самыми чувствами мы начинаем стремиться к более тонким вещам. И мы знаем, что мир, разнообразие мира, от чего зависит? От соединения гун природы, качества природы, невежество, страсть и благость. И вся материя неоднородна. Есть материя в невежестве, материя в страсти, материя в благости. И есть люди, которые стремятся к низшим вкусам. Сало с чесночком. Это невежество. Гуна невежества. Гуна страсти. Что-нибудь повыше такое, более изощренное. Гуна благости – это чистые продукты. Трансцендентный вкус – это то, что теперь предложено Кришне. Итак, очищение чувств практически проявляется в том, что мы не можем уже, нам неприятно касаться низших вещей, и мы, наоборот, стремимся к более высоким вкусам. Вот это означает практическое очищение чувств. Как узнать, что мое чувство очищается? Я хочу только чистых вещей. Грязными вещами я не могу удовлетвориться. Это означает, чувства очищаются. И второй аспект очищения языка, он говорит, это… Теперь очищение языка или речи через вибрацию. У всего есть свое изначальное назначение, и изначальное назначение речи – это духовное назначение. То есть язык сам по себе – это определенная система сигналов. Через язык мы общаемся, передаем какие-то сигналы друг другу. Вот. И изначальный язык в духовном мире, изначальная жизнь – это духовная жизнь, жизнь души. И в духовном мире души общаются. Бог умеет говорить, мы умеем говорить. И изначальная речь – это наша коммуникация, наше взаимодействие с Богом, с другими живыми существами, чистыми в духовном мире. Это изначальная функция языка. В материальном мире мы говорили уже, что язык приобрел такое, опять же, экономическое свойство. Экономическое свойство. Первая сигнальная система. Где взять поесть, где что лежит, как заработать деньги. Вот язык, понимаете? Язык такой, опять же, очень утилитарный, очень, очень материалистичный становится, и люди даже не имеют слов, как объяснить какие-то духовные вещи. И очищение языка состоит в том, что человек начинает говорить на читать и говорить на более возвышенные темы. Иногда слышишь что-то такое, ну, вроде бы как какая-то интеллигенция, что-то еще недавно в интернете. Прочитал один известный певец, значит, где-то там был на гастролях, что-то там где-то в гостинице, что-то было чуть-чуть не по его и так далее. Человек, который со сцены пел сладкие песни, ему рукоплескали, кидали цветочки. Теперь он, значит, отборными матами поносит каких-то там работников гостиницы, каких-то там корреспондентов, еще чего-то. Вот. То есть это говорит о том, что вот он сейчас, как бы, для показухи он красив, и он поет какие-то там красивые слова, какие-то стихи, что-то еще, под красивую музыку. Вот. Но другой аспект жизни, чуть-чуть ему наступили на ногу, еще что-то, из него язык уже в другом аспекте начинает идти, понимаете? Вот это говорит о том, что культура очень-очень низкая на самом деле. И очищение речи, очищение функции языка в аспекте речи обозначает, что человек читает, слушает, произносит какие-то возвышенные звуки, какие-то возвышенные речи. То есть он возвращает языку его изначальную функцию. Понимаете, изначальную функцию. Вот язык из просто как бы такого способа экономического какого-то общения, передачи каких-то сигналов, что где и почем, поскольку. Вот язык превращается действительно, приобретает свою изначальную функцию. Итак, изначальная функция – это прославление Бога, его удивительных качеств, изучение этой философии. Это способ очищения речи, так контролируется чувство постепенно. Далее здесь Кришна говорит о ложном эго. Отказ от ложного эго – это следующее проявление аспекта знания. Отказ от ложного эго – это обозначает просто понять, кто я. Просто понять, кто я. И это самое сложное, как оказывается. Шрила Прабхупада говорил, какой смысл в том, что люди тратят огромные деньги, запуская космические корабли в космос, если они при этом не знают, кто они. Поскольку люди думают, что они являются физическими телами, то смысл их жизни сводится к тому, чтобы удовлетворять потребности физических тел. И это очень дорого. И всегда разочаровывает человека, в конце концов. Чувства не удовлетворены, в конце концов. Но он говорит, если мы поймем такую простую вещь, что мы не тела, а души внутри тел, то это обозначает, что главный смысл нашей жизни – это развитие и удовлетворение духовных потребностей. Это очень, очень экономически простое решение вопроса, понимаете? Но когда человек не понимает, кто он такой, на духовном уровне он себя ощущает как физическое тело. Тело постоянно импульсы определенные. Есть хочу, спать хочу, еще что-то хочу. Потребности тела. По потребностям мы узнаем, что у нас тело физическое есть. И поэтому нам регулярно чего-то хочется с материальной точки зрения. Вот это и есть цель нашей жизни. Очень простая. Человек занимается каким-то делом, ходит на работу, получает деньги. Для чего удовлетворять потребности тела? Вот и вся жизнь, понимаете? Вот. Это все происходит потому, что... И в конце концов он устает разочаровываться, думает, и все, жизнь прошла, и что? И куда теперь? Теперь непонятно куда. Просто потому, что он не знает, кто он такой. Но когда человек осознает свою духовную природу, что он является духовным существом, отсюда вытекает приоритет деятельности. Да, материальное тело требует каких-то усилий, конечно, его нужно кормить, да, но за всей этой внешней деятельностью нельзя терять и забывать самую главную деятельность. Если мы все потратим на поддержание физического тела и ничего не дадим душе, то что это? Шрила Прабхупада приводил такой пример, он говорит, что в клетке сидит птичка, если вы все время очистите клетку, но забываете покормить птичку, какой смысл этой деятельности? И примерно такой же расклад в современной жизни. Тело – это клетка, ее чистят постоянно, за телом, о теле заботятся и так далее. Вот, но птичка, которая находится в клетке этого тела, душа, своей пищи не получает. И поэтому она поет все тише и тише и тише, и в конце концов она впадает в летаргический сон такой. Душа умереть не может. Даже если ее не кормить совсем, она не может умереть, потому что ее такое качество, сад, вечное. Хоть вообще не корми ее, хоть на вечную голодовку посади, она не умрет. Но голоса ее практически не будет слышно. Это обозначает, что человек не будет испытывать духовных потребностей. Ему говорят о Боге, а он говорит, да, что-то неинтересно, да, это все какая-то ерунда, неинтересно. Это то же самое, что человек больной не испытывает аппетита. Обычно, когда человек здоровый, у него нормальный аппетит. Ему покажи вкусную пищу, он говорит, да, конечно, давайте еще, какая проблема. Но когда человек болен, аппетита нет, вкуса не ощущается. Не хочется ничего. Вот. Точно так же, когда живое существо духовно ослаблено, больно духовно, то ему предлагают самые наилучшие, наивкуснейшие, наиинтереснейшие духовные вещи, он говорит, неинтересно. Это обозначает, что огонь души, хотя она не умирает, но в таком вот в пассиве. И нужно определенное время для того, чтобы этот духовный интерес опять раздуть. Требуется определенная среда, определенные условия, общение. Вот и постепенно этот интерес можно раздуть. Ложное эго обозначает, что я путаю себя с материальным телом. Ложное эго обозначает, что свою энергию жизни я трачу в ложном направлении. А знание обозначает, что я трачу свою энергию жизни в истинном направлении. Сейчас мы видим, что многие люди, получив просто такое хорошее даже, но мирское материальное образование, они взяли в своей жизни ложный старт с юности, все, и пошли, скажем, они рванули в каком-то направлении. Карьера, экономическая деятельность, статус в обществе, неплохие, в общем-то, вещи, если не забывать о духовном. Но когда человек просто в материальную сферу вот так вот двигается, где-то к середине жизни, уже посреди всей этой гонки, он начинает немножко уставать, думать, вообще, куда я бегу, к чему вся эта суета, для чего все это. То есть, в самом лучшем случае, где-то к середине жизни он начинает понимать, а может быть, он не в том направлении бежит? А может быть, есть что-то более высокое, чем просто эта вот мирская суета? Но уже полжизни потрачено. Уже столько дурных привычек человек приобрел. Уже столько всякого вот этого он нажил. Такая уже инерция его кармы, что для него принять духовную жизнь, это практически полностью отказаться от своего прошлого. А ломать себя это очень сложно. Понимаете? Такова цена без духовного образования. Когда человеку с самого начала жизни не сказали, кто он такой. Когда ему не сказали, что ты душа, поэтому твоя главная цель духовная, ты можешь жить материальной жизнью, пожалуйста, делай свое дело, семья, работа, все прочее, но делай это так, чтобы не забывать о своей главной цели, понимаете? Вот так человека не воспитали. И поэтому цена вот этого материального такого чисто пути образования, она очень дорогая. Разочарованность, раз, потеря времени, два, то, что он нажил так много дурных привычек, и так трудно теперь исправлять их, это три, понимаете? То есть духовная жизнь становится очень-очень сложной. Как вот взять и поломать свою жизнь, повернуть ее на 180 градусов? Это немногие так решаются сделать, понимаете? И причина всего этого в ложном эго, что люди не понимают, кто они такие, поэтому они бегут в сторону прямо противоположную той, которая нужна, понимаете? Вместо того, чтобы двигаться к Богу, они бегут прямо в противоположную сторону. Итак, ложное эго – это как бы такой невидимый элемент, это то, что окутывает душу такой невидимой пеленой и заставляет ее принимать временное физическое тело за свое вечное «я». И раскалывает этот вот кокон ложного эго, как раз трансцендентное знание. Поэтому отсутствие ложного эго – это один из аспектов знания. Когда, скажем, вот оно, яйцо какое-то непонятное, потом оно треснуло, бум, и оттуда цыпленок вышел, понимаете? Который может еще одно яйцо в течение времени снести. Итак, вот это то, что наши представления о себе, как о какой-то внешней такой сущности, они с течением времени меняются, потому что тело меняется, и мы начинаем себя уже как-то по-другому ощущать. Тот, кто считает себя телом, ну, может быть, если в молодости он здоров, силен, красив, ну, может быть, он себя комфортно ощущает. Но это же самое тело с течением времени уже начинает награждать человека другими вещами. Поэтому здесь Кришна говорит, должен понять, что рождение, болезни, старость, смерть – это зло. Почему это зло? Потому что это вещи, которые очень сильно изменяют сознание. Рождение, болезненный опыт, болезни, понятно, что болезнь, старость, смерть – это вещи, которые очень болезненно сказываются на сознании, то есть они очень сильно отвлекают живое существо от Бога. Еще к вопросу о ложном эго, сейчас уже завершаем, все, последние 5 минут остались, вопрос о ложном эго. Ложное эго также проявляется порой в духовной жизни, когда человек использует Бога, ставит его не в качестве своей цели, а используют Бога в качестве средства достижения совсем других целей. Вы знаете, наверняка, ну, многие знают, есть известная история из Вриндавана. Это история о том, как Шримати Радхарани, вечная подруга Кришны, ну, в этих таких божественных играх, однажды, она ходит все время на рынок в Матхуру из Вриндавана, носит туда на рынок эти молочные продукты, они продают молоко, йогурт, всякие разные сладости. И по дороге в Матхуру Кришна постоянно встречает, пристает к ней, требует какой-то с нее выкупа. Поэтому она уже не хочет ходить туда, в Матхуру, из-за этих постоянных приставаний к Кришне. И она в другую сторону хочет, через Ямуну, в другое место, в другой рынок сбыта нашла своим продуктом. Вот. И однажды она приходит к этой Ямуне и видит, что там на берегу стоит лодка, какой-то лодочник. Вот этот лодочник – это Кришна, на самом деле, переодетый, хитрый, он скрылся. Он думает, ты от меня, Шримати Радха, никуда не уйдешь. Поэтому он переодевается под этого лодочника. Итак, прикрылся там каким-то чадром такой, знаете, как лодочники сидят, ждет своих клиентов. И вот она приходит и говорит, лодочник, перевези меня на другую сторону реки, за какое-то там количество, не знаю, монет, чего-то там, каких-то сладостей. Вот. И она садится в эту лодку, и Кришна начинает грести. И лодка у него, как назло, оказывается дырявой. То есть начинает вода поступать в эту лодку. И он говорит, ты знаешь, похоже, что мы скоро потонем, наверное, в этой лодке. Вот, у тебя такие тяжелые горшки, вообще, давай-ка все эти за борт. Она говорит, как за борт? Это ж мой бизнес, собственно говоря. Я для чего сюда пришла, чтобы как раз все это продать? А ты говоришь, за борт. Он говорит, ну выбирай, что, или горшки эти, или жизнь. И приходится Шримати Радхарани выбрасывать за борт все эти горшки с этим маслом, молоком, йогуртом и так далее. Потом он говорит, тут, смотри, у тебя еще эти браслетов много тяжелых на руках, люди любят носить, ну давай браслеты за борт. Пришлось браслеты, еще там, в конце концов, она говорит, сейчас я тебя просто лучше за борт выкину, наверное, потому что ты такой лодочник вообще умелый, так здорово перевозишь, мне пришлось выкинуть все. В конце концов, Кришна начинает раскачивать лодку эту, и она чувствует, что еще немного лодка перевернется. И что она делает? Она просто уже прыгает на Кришну, хватается за него, чтобы просто не выпасть, понимаете? То есть она предается Кришне, в этом смысл. Горшки она все потеряла, браслеты все уже утонули, сейчас еще немножко потонем, но поэтому она бросается к Кришне, за него держится, чтобы просто не упасть из лодки. Эта история очень возвышенная, очень тонкая, там масса разных интересных деталей. Это история, на самом деле, о тонких взаимоотношениях Кришны и Радхарани. Но из нее следует определенный утилитарный философский смысл для нас, каков. То есть иногда мы используем Бога как лодочника для того, чтобы при его помощи, при его милости решить какие-то определенные просто материальные вопросы. Перевези меня туда, дай мне это, доставь мне это. Но Кришна знает, что все эти материальные цели, которые мы ставим себе на основе ложного эго, не дадут нам какого-то особенного блага. Поэтому он везет нас, начинает помогать нам осуществить материальные планы, но говорит, знаешь, что-то вот как-то материальные планы не очень, давай-ка ты, наверное, от этого откажешься, от того откажешься. И в конце концов, материальная жизнь уже приобретает такой ракурс, что человек уже готов от всего отказаться, только за Кришну схватиться. Это как раз то, что нужно. То есть, когда мы пытаемся использовать Бога в своих утилитарных целях, то есть Бог для меня не цель, а средство, как для Радхи, допустим, она не знала, что это Кришна, он был так закамуфлирован, что просто лодочник какой-то был. Давай. Но мы понимаем, что вот Бог, он может помочь нам решить материальные проблемы. Но когда мы используем его для решения материальных проблем, это есть позиция ложного эго. Вот. Но Кришна очень милостив, поскольку он чист абсолютно, то он нас постепенно очищает от нашей кармы, от наших привязанностей. Вот давай горшочки за борт, браслетики за борт, это за борт, ну и вообще. В конце концов, видишь, лодка тонет. Это что обозначает? Лодка тонет. Материальное тело тонет наше, понимаете? С течением времени он становится совершенно бесполезным. Тело в старости – это источник беспокойств. В молодости, может быть, тело – это источник наслаждения. Но в старости все прямо наоборот. Понимаете? То есть лодка тонет. Куда деваться в душе, которая в этой лодке? Понимаете? Лодка тонет. И что? Куда душа подевается? Все. Она за этого лодочника хватается. Потому что мы знаем, что на лодке этого тела, на кшетре, есть два знающих поля. Душа и высшая душа. Бог и Параматма, да? И когда это тело начинает разваливаться, лодка начинает тонуть, что должна делать душа в старости, чем занимаются люди? Может быть, домино, козла забивать, на даче ковыряться. Что должна делать душа? Душа должна предаваться Богу. Лодка тонет. Все. Все материальное за борт. Что ты еще сможешь делать в этой материальной жизни? Куда тебе? В президенты баллотироваться или на мисс мира конкурс? Все, никуда. Зубов нет, красоты нет, здоровья нет, ничего нет. Какие еще могут быть материальные планы? Какие могут быть материальные планы? Только безумец, полный безумец, какие-то еще может материальные планы вынашивать, когда у него лодка уже 1 сантиметр остался, а все уже почти потонуло. Какие еще материальные планы могут быть? То есть в этом состоянии все, что нужно, это просто спасаться. Вот все. Но материалист это тот, кто лишен знания, что в этом теле, в этой лодке, кроме самого пассажира, есть еще лодочник, который управляет всеми этими процессами. Понимаете? И ложное эго не позволяет человеку понять эти вещи. Поэтому отказ от ложного эго и вручение себя Верховному Господу, то есть отождествление себя с ним, с его жизнью, с его служением, это есть отказ от ложного эго. И в таком поведении как раз проявляется знание. Поэтому отказ от ложного эго – это еще один из аспектов знания. Все, на этом мы сегодня закончим. Время вышло. Если какие-то вопросы есть, пожалуйста. Вопросов нет, значит все понятно. Шримад Бхагавад Гита Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Хари Кришна.